Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная Дума готовится обсудить предложение об изменении срока полномочий президента и парламента. Куда дрейфует российская политика? Узбекистан заявил о выходе из Евразийского экономического сообщества. С чем связан такой шаг? Конфликт в Сербской православной церкви. Почему иерархи настаивают на продлении полномочий почти 95-летнего патриарха? Такие вопросы поставила перед нами среда, 12 ноября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Сегодня на Триумфальной площади в Москве прошел пикет поддержки бывшего юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой. Сегодня к требованиям митингующих, которые добиваются освобождения из колонии беременной от бывшей более половины назначенного судом срока Бахминой, добавились новые лозунги. В частности, правозащитники требуют пересмотреть условия содержания всех беременных женщин, которые оказались за решеткой. Под петицией к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Светлану Бахмину подписалось уже более 80 тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Маяна Тарачешникова.
Митинг в поддержку Светланы Бахминой собрал около 200 человек. Основное требование – немедленно освободить Бахмину. В 2006 году ее, бывшего юриста компании ЮКОС, суд приговорил к 6,5 годам лишения свободы за экономические преступления. Летом этого года у Бахминой появилось право на условно-досрочное освобождение, ходатайство о котором поддержала и администрация колонии, где Бахмина отбывает свой срок. Более того, ей даже позволили уйти в короткий отпуск. Однако суд не нашел оснований освободить Бахмину досрочно. Вот что говорили участники митинга.
Я считаю своим долгом выразить поддержку этой женщине, которая стала жертвой мучений, которые ей устроила власть.
Я неравнодушна к судьбе Светлане и вообще к тому, что творится. Я считаю, что власть поступает подло, преступно в отношении ее.
Я не понимаю, как можно издеваться, как можно закон применять в сторону утяжеления. То есть она имела право не отбывать срок, ее заставили отбывать. Она имела право на УДО и не отвечать, и так наплевать на наше мнение. Это безобразие.
Светлана Бахмина беременна и должна родить в середине декабря. Это не уникальный случай. В российских тюрьмах рожают многие женщины. И когда встают вопросы возможности условно-досрочного освобождения, им, как правило, идут навстречу. По мнению правозащитников, если бы Бахмина не имела отношения к делу ЮКОСа, ее бы уже освободили. Однако участники митинга говорили не только о Светлане Бахминой, но и о том, что в России необходимо гуманизировать судебную систему и систему исполнения наказаний. Говорит исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев.
Я уверен, что в системе исполнения наказания сидит значительно больше людей, чем там должно сидеть. Причины разные бывают. Очень часто это связано с приговором, который не является незаконным и несправедливым. Таких, я думаю, процентов 20-30, вот по нашей практике. Мы знаем, что суд вообще у нас очень репрессивный и дает большие сроки, чем люди как бы заслуживают. Судья вся выбирает в том коридоре, который есть, он выбирает самый жесткий приговор. Достаточно привести такую цифру, что у нас 0,5% оправдательных приговоров, тогда как во всем мире нормально, где-то работает судебная система, от 10 до 20%. Это значит, смотрите, в 20-30 раз оправдательных приговоров больше. То есть понятно, что надо гуманизировать систему исполнения наказаний и судебности. Все вместе. В первую очередь, конечно, это должно касаться женщин, имеющих детей, многодетных и, конечно, беременных женщин.
Сказал один из организаторов митинга Лев Пономарев. Здесь же на митинге собирали подписи под обращением к Дмитрию Медведеву, которого просят воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Светлану Бахмину. Сбор подписей начался в интернете 7 октября, а 23-го, когда их набралось 50 тысяч, один из авторов письма, Сергей Золотухин, отнес их в администрацию президента. Спустя неделю письму присвоили номер, а Сергею Золотухину сообщили, что оно поступило на обработку в Управление по защите конституционных прав граждан. Ответ по существу закон отводит месяц, так что пока еще рано говорить о том, как чиновники решат распорядиться письмом о помиловании Светланы Бахминой. Но, по мнению главного редактора интернет-издания «Избранное.ру» Людмилы Телень, в любом случае рутинной переписки авторов письма с администрацией президента ждать не стоит.
Если предполагается дать нам всем, а сейчас у нас уже больше 83 тысяч человек, поставивших свои подписи под этим письмом. Если будет решено дать нам ответ по существу, то я думаю, что президент и его команда найдут другой способ и не станут отвечать вот таким рутинным образом, просто через переписку. Может, ответ на такое обращение может быть помилование Светланы Бахминой, либо публичный отказ ее помиловать. Думаю, что публичного отказа не будет. Таким образом, надо ждать либо публичного помилования, либо просто молчать.
Между тем, ранее сообщалось о том, что свое собственное прошение о помиловании Светлана Бахмина отозвала. Подтвердить это заявление представители Федеральной службы исполнения наказаний адвокаты Бахминой не могут, поскольку их подзащитные не пускают, говорит адвокат Роман Головкин.
Мы с Светланой так и не увидели до сих пор. Информации от нее тоже нет никакой. Одно и то же объяснение, то что сейчас у Светланы как бы ей не рекомендовано общение с кем бы то ни было из посторонних. Ввиду ее положения. Мы предпринимаем ряд действий. Не буду я комментировать, что мы конкретно делаем, но вот сейчас, вот на данный момент, мне сказать нечего. То есть у нас по-прежнему не было контакта со Светланой.
Впрочем, убеждена Людмила Телень, будь на то воля президента, ничто не воспрепятствует ему помиловать Бахмину.
Для процедуры помилования, на мой взгляд, и как я понимаю, это не только мой взгляд дилетанта, но и точка зрения многих юристов, абсолютно не нужно даже ее личное прошение. Президент по Конституции может помиловать Светлану Бахмину своим собственным решением. Тем более, опираясь или имея под этим решением обращение более 80 тысяч своих граждан и отдельное обращение деятелей культуры, которые просят не проходить мимо этого обращения такого большого количества граждан. Есть еще ведь один вариант развития событий, можно было бы предположить, то Мордовский суд удовлетворит кассационную жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении. Но дело в том, что и эта процедура чрезвычайно затягивается, и адвокаты говорят о том, что до сих пор дело не поступило в Верховный суд Мордовии, а значит, оно будет слушать, вероятно, уже после того, как Светлана родит. Я напомню, что врачи говорят о том, что она может родить уже после 15 ноября.
По мнению наблюдателей, помилование Светланы Бахминой может быть воспринято как проявление слабости, уступка общественному мнению, а сегодняшняя власть в России считает это недопустимым. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 12 ноября. Бывший президент России, ныне глава правительства Российской Федерации, Владимир Путин поддержал предложение увеличить срок президентских полномочий с 4 до 6 лет. Также Путин высказался за продление срока работы парламента до 5 лет. Обе эти инициативы ранее были предложены президентом России Дмитрием Медведевым. Путин отметил, что предложения об изменении сроков полномочий главы государства и парламента страны не имеют личного измерения. На вопрос журналистов о том, кто бы мог баллотироваться на выборах президента в 2012 году, Путин ответил. Отвечать не стал. Ожидается, что парламентарии рассмотрят проект поправок 14 ноября. Из Государственной Думы корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Депутаты Государственной Думы более чем готовы продлить сроки себе и президенту, а также поставить правительство под контроль парламента. Они говорили об этом еще во время обсуждения послания Дмитрия Медведева на прошлой неделе. И когда в Государственную Думу пришли три законопроекта, два с поправками в Конституцию и один с поправкой в закон о правительстве, то новость была одна. Просто прекратились гадания о том, распространится ли увеличение срока на нынешних президента и Думу. Не распространится. Комитет Госдумы по конституционному законодательству решил проявить настоящее рвение. Его глава Владимир Плигин заговорил о возможности принять поправки в Конституцию за один день в трех чтениях.
Было рекомендовано Государственной Думе рассмотреть данные проекты законов, проект изменений в федеральный конституционный закон в пятницу 14-го. При этом будет предложение, которое будет сделано комитетом о рассмотрении данного законопроекта в первом чтении. В дальнейшем мы определимся с необходимостью или отсутствием необходимости внесения технико-юридических правок, и в зависимости от этого будут определены сроки выполнения нормы о так называемых трех чтениях для законов о поправках Конституции.
Но потом от тех, кто в Госдуме представляет Кремль, журналисты узнали, что торопиться не будут, и в пятницу должно состояться только первое чтение. Но почему такая спешка? Ответ на этот и другие вопросы, связанные с изменениями в Российской Конституции, Евгения Назарец узнавала у руководителя исследовательского центра «Меркатор» Дмитрия Орешкина.
О чем, на ваш взгляд, говорит такая скорость развития событий, учитывая то, что предлагаемые изменения не затрагивают ни избранного президента, ни избранных депутатов?
В условиях кризиса очень серьезное беспокойство испытывает корпорация, которая сейчас руководит Россией. В общем, не очень хорошо контролирует ситуацию или, точнее, скажем, оценивает ее ошибочным образом. По-видимому, такая спешка связана не с тем, чтобы там вот через какое-то количество лет перейти на 6-летний режим управления. Такая спешка, по-видимому, связана с тем, что им кажется, что если ситуация будет ухудшаться, а она будет ухудшаться, то, поменяв президента, например, уйдя Медведева в отставку и вернув популярного Путина, они возьмут ситуацию под контроль.
Как вы полагаете, какие изменения вообще в политическую, в партийную жизнь в России внесут подобные реформы, если так можно выразиться? Теперь, судя по всему, все будет развиваться более плавно, если не вяло.
Вяло – это, наверное, хорошее слово. Дело в том, что, ну, мне кажется, всем уже понятно, что парламент перестает выполнять свои функции представительства общественных интересов, а особенно это будет очевидно, когда заметно ухудшится экономическая ситуация, люди начнут испытывать разочарование, а парламент будет жизнерадостно улыбаться, брать под козырек и говорить, будет сделано. Политическую систему, которая была построена в 90-е годы, эта система их, в принципе, не устраивает. Им нужно сохранить тотальный контроль, потому что в условиях нетотального они просто не могут удержать в руках руль. Решения, которые принимает действующая власть, ну, мягко говоря, не оптимально. У общества появляется неудовлетворенность. Общество в этой ситуации не вполне очевидно будет нуждаться или будет хотеть каких-то перемен. А в этой непредсказуемой ситуации, такой кризисной ситуации, в хорошем смысле слова, они считают, что нужно сохранить контроль над властью, чтобы избежать хаоса. А на самом деле, если жестче сказать, то речь о том, чтобы сохранить рычаги у себя в руках и сохранить свое будущее и политическое, и экономическое. Тот, у кого власть, у того в руках и собственность, и все остальное прочее. Стоит тебе отойти от этой власти, и ты становишься беззащитным, ни закон, ни суд, ни прокуратура твои интересы, твою собственность не защищают. Это вполне такое, мне кажется, инстинктивное стремление тех людей, которые воспитаны в советской системе ценностей и верят в эту систему ценностей, восстановить вот ту систему, которая им кажется понятной, естественной, правильной. Это такая вертикалистская модель иерархическая, где наверху сидит полновластный и ни в чем не ограниченный государь, хан, а общество, оно, ну, сидит и получает то, что ему сверху спускают.
Некоторые наблюдатели при этом добавляют, что если все это делается под Владимира Путина, то полгода, прошедшие с принятия Дмитрием Медведевым президентской присяги, очень похожи на заранее оговоренный срок. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Некоторые политические эксперты пакет инициатив Дмитрия Медведева в выступлении перед депутатами Федерального собрания рассматривают как знак начала больших перемен в российской политической системе. Другие считают, что экономические проблемы будут диктовать в России развитие политических процессов. Я беседовал о политической стратегии Кремля с известным петербургским экспертом, заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным. По сумме инициатив, которые в последние дни анализируют политологи и журналисты, у некоторых ваших коллег создается впечатление, что сейчас можно судить о политическом курсе с большей определенностью Медведева-Путина. Так ли это, на ваш взгляд?
Если говорить о увеличении срока полномочий, в принципе, я бы не сказал, что это существенный отход от демократизации. Демократизации у нас и так было мало. В принципе, президенту нетрудно было лишний раз организовать выборы для того, чтобы переизбраться, либо поставить своего преемника, как было с Медведевым. Мне кажется, что продолжается достаточно жесткий и недемократический курс, который и был.
А понятно, куда дрейфует политическая система российская?
Она начала дрейфовать еще на первом сроке пребывания Путина у власти. Та корпорация, которая находится у власти, стремится ее сохранить на максимально длительный срок. Все политические преобразования последнего времени именно на это были намечены. Однако, мне кажется, что вне зависимости от того, куда эта система дрейфует, она будет все более подвергаться расколу, особенно в условиях того экономического кризиса, который сейчас начался. У разных элементов этой системы, у разных, как говорят, башен Кремля, будут свои рецепты выхода из кризиса, и мы почувствуем эти расхождения.
А Путин и Медведев сидят в одной башне?
Я бы сказал так, что Путин сидит на колокольне Ивана Великого, а все остальные в башнях. То есть Путин над ними, и с Путиным пока никто конфликтовать не может. В крайнем случае может попытаться объяснить свою позицию и добиться какого-то иного решения. В этом смысле президент страны не намного более влиятелен, чем господин Сечин, скажем, или в экономике господин Кудрин, которому Путин прислушивается. Напряженность постепенно будет возрастать. Скажем, уже сейчас некоторые аналитики заметили, Медведев использует слово «кризис», а Путин его не использует. Если позиции Путина начнут слабнуть, тогда, возможно, конфликтность начнет усиливаться гораздо быстрее.
Да у вас есть впечатление, что Медведев за те месяцы, которые он провел на посту главы государства, стал более самостоятельным политиком или он по-прежнему в глубокой тени Путина?
Он не стал более самостоятельным политиком. Он стал себя лучше чувствовать, стал увереннее выступать. И во время президентского послания Федеральному собранию он выглядел, конечно, уже не как ученик. Очень характерно в этой связи его предложение относительно того, что 7-процентный барьер мы снижать не будем для Государственной Думы. В этом, так сказать, путинский курс был правилен. Но мы разрешим одному-двум людям из партии, которые пройдут 5-процентный барьер, участвовать в работе Думы. Предложение очень странное, как я понимаю, практически не имеющее аналогов в демократических странах. И объяснить его можно только одним, на мой взгляд. Медведев, с одной стороны, демонстрирует лояльность Путину, он не готов сказать, 7-процентный барьер был ошибкой. Даже по такой мелочи он не готов это сказать. Но, с другой стороны, Медведев пытается продемонстрировать и Западу, и либеральной общественности в России, что он готов идти на изменения. Отсюда такие смешные и ничтожные изменения, как те, что он предложил.
Вы упомянули о том, что экономические проблемы в России оказывают и будут оказывать все большее влияние на композицию политических сил в Кремле. Но вот на Украине, похоже, экономическая составляющая диктует сейчас логику развития политики. В России случится то же самое?
В России, конечно, несколько иная система, чем на Украине. Там элиты всегда были расколоты. Такая квазидемократическая конфигурация, которая получилась, стала следствием раскола Днепропетровской, Донецкой, Западенской элит. В России элиты в другом состоянии, они концентрированы, консолидированы. Расколу произойти гораздо сложнее. Такого рода жестких авторитарных консолидированных системах, наличие таких систем не значит, что раскола не будет. Просто раскол произойдет быстрее и в более жестких и, может быть, трагичных формах. Что мы не знаем, как будет развиваться экономический кризис. В России все зависит от динамики цен на нефть. Это предсказывать невозможно. Они могут остановиться, могут дальше падать, могут снова начать подниматься. Ну, а кроме того, действует еще целый ряд факторов. Поэтому думаю, что раскол между башнями Кремля будет усиливаться, но каким темпом и к чему это приведет, предсказывать все-таки невозможно.
Политический и экономический эксперт из Санкт-Петербурга Дмитрий Травин. Российское правительство и другие органы власти продолжают принимать пожарные меры для улучшения ситуации в российской экономике. Курс российского рубля к доллару снизился сегодня до минимального уровня за последние 2,5 года, и на его динамику повлияли не только вчерашнее решение Центрального банка о расширении границ валютного коридора, но и очередное падение курса евро на международных рынках. Фактически, правительство перешло к планируемой девальвации рубля, считают эксперты. Подробнее об этом экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий.
Банк России расширил границы возможных колебаний курса рубля по отношению к так называемой бивалютной корзине из доллара и евро, открыв тем самым путь к новому его снижению. Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Естественным образом решение Центрального банка расширить коридор, в котором торгуется рубль к бивалютной корзине, оно привело в данной ситуации к пропорциональному снижению курса рубля. Мы вернулись к ситуации, когда курс рубля к доллару определяется в первую очередь колебаниями евро-доллар в соответствии с арифметикой вот этой бивалютной корзины. Поэтому дополнительное падение рубля к доллару сегодня, она связана не с политикой Центрального банка, а именно с падением евро по отношению к доллару.
Вчера же Центральный банк повысил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 11 до 12%. Другими словами, стоимость предоставляемых им денег повышается на фоне не только их нехватки на российском банковском рынке, но и прямо противоположных действий центральных банков многих стран мира. Там ставки снижают, чтобы, наоборот, снизить стоимость новых кредитов для стимулирования экономического роста. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
У нас традиционно роль процентных ставок, она не очень значима, и мы видим, что последние месяцы, в отличие от многих других центральных банков в России, Минфин, Центральный банк, они в основном работают прямым вливанием ликвидности. Поэтому, с одной стороны, я думаю, что это повышение, оно в целом не наносит большого урона экономике. С другой стороны, как мера психологическая, это, конечно, негативный шаг для компании, потому что явно идет вразрез с заявлениями правительства недавними, что хорошо бы снижать процентные ставки для реального сектора. То есть в целом это создает ожидание повышения стоимости денег в экономике. И, безусловно, это напрямую связано с ослаблением рубля к бивалютной корзине. Это как бы попытка Центрального банка повысить привлекательность вложений в рублевые инструменты, хотя совершенно очевидно, что, учитывая панические настроения на валютном рынке, такое небольшое повышение ставок вряд ли что-то изменит.
На ваш взгляд, эти меры Центрального банка могут ли существенно сократить отток капиталов из России?
К сожалению, нет, потому что, честно говоря, решение об ослаблении рубля вчера, оно, мне кажется, не слишком удачным, потому что последние две недели мы видели стабилизацию на банковских рынках, и, по сути, действия Центрального банка сейчас вызвали новый виток паники и, скорее всего, придут к новому витку оттока депозитов из банков. Поэтому, если в нормальной ситуации повышение внутренних ставок и меньшая задействованность Центрального банка на валютном рынке потенциально могут являться сигналом изменения валютной политики и привлекать иностранные капиталы в страну, то сейчас, к сожалению, мы не можем рассчитывать на эту опцию, потому что внешние рынки закрыты, доверие российских капиталов к рублю, оно подорвано решением Центрального банка. И мне в целом кажется, что позитивного эффекта вот от этой комбинации ослабления рубля к корзине и повышения ставок не будет.
Давление на рубль проявляется в расширении покупок за рубли долларов и на российском валютном рынке, и в рознице на уровне обменных пунктов. Чтобы удовлетворить спрос на валюту со стороны частных лиц, банки расширяют покупку валюты на валютном рынке, где главный продавец сегодня – Центральный банк. Алексей Моисеев, компания «Ренессанс Капитал».
Центральный банк, по нашему мнению, уже вот к концу прошлой недели практически победил спекулянтов, и спекулятивные операции, направленные против рубля, направленные на то, чтобы подтолкнуть Центральный банк к девальвации, они очень сильно сокращались. Проблема в том, что решение Центральным банком по снижению курса рубля, которое во вторник было осуществлено, оно фактически придало спекулянтам новые силы и очень сильно их, если можно так сказать, разодорило. Первая мера, то есть девальвация рубля, очень сильно эта спекулятивная активность усилила, а вторая мера возможности ее несколько, наверное, снизить, хотя нет, эффект, конечно, будет, безусловно, усиление спекуляции.
С экспертами беседовал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 12 ноября, и вот главная тема второй половины этого часа. Узбекистан заявил о выходе из евразийского экономического пространства. Чем связан такой шаг? Конфликт в сербской православной церкви. Почему иерархи настаивают на продлении полномочий престарелого патриарха? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия отклонила как недостаточные предложения США по сотрудничеству в сфере противоракетной обороны, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на неназванный источник в Кремле. Источник заявил, что переговоры будут вестись уже с новой американской администрацией. В Комсомольске-на-Амуре прошли похороны 12 судостроителей, погибших при аварии на атомной подлодке в Японском море. В Хабаровском крае сегодня день траура. Суд в Назране признал незаконным задержание 31 августа владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, в ходе которого он был застрелен. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат семьи Евлоева Муса Плиев. В Аденском заливе российские и британские фрегаты «Неустрашимый» и «Кемберленд» отбили атаку сомалийских пиратов на датское судно. Об этом сообщил и Тартас, помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало, сославшийся на донесение с борта «Неустрашимого». Мосгорсуд продлил до 15 декабря срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров и получении взяток. Совет Федерации России ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Экс-глава Росспорта Вячеслав Фетисов возглавит в Совете Федерации комиссию по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. Верхняя палата российского парламента утвердила федеральный бюджет на ближайшие 3 года. Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Арсения Яценюка. За это проголосовали 3 партии оппозиции и 10 депутатов пропрезидентского блока. Узбекистан намерен покинуть Евразийское экономическое сообщество. В афганском городе Кандагар на юге страны 6 мирных жителей погибли и более 40 были ранены в среду в результате взрыва.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 12 ноября. Узбекистан подал заявку на выход из Евразийского экономического сообщества, сокращенно Евразэс. Ожидается, что на днях его членство в организации будет приостановлено согласно требованиям устава организации. Существуют разные версии, почему Ташкент внезапно пошел на такой шаг от сугубо экономических до внешнеполитических. Мой коллега Александр Гостев на эту тему беседовал с директором Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Артемом Улуняном.
Официальный Ташкент утверждает, что деятельность Евразэс неэффективна и даже бессмысленна, и конкретных выгод от членства в нем нет никаких. Вот чем объясняется решение Узбекистана — экономическими расчетами или внешней политикой? И можно ли считать заявление о выходе из Евразэс таким сознательным афронтом в отношении Москвы?
Так, что вообще с момента приобретения независимости Узбекистаном его руководство в лице Ислама Каримова уже неоднократно предпринимало шаги, которые внешние наблюдатели никак не могли объяснить. Хотя в действительности в этих шагах существует вполне конкретная логика. Узбекистан в свое время входил и выходил в различные организации. Хотя бы вспомнить о том, что он в свое время вошел в ГУАМ, потом из него вышел. Такая же ситуация складывалась с ОДКБ. После того, как ситуация в самом Узбекистане усложнилась, речь идет об андижанских событиях, и когда позиции Ислама Каримова на международной арене ослабли, руководству Ташкенте понадобился некий рычаг для того, чтобы, с одной стороны, устроить некий такой в действительности афронт в отношении Запада, и в то же время получить поддержку со стороны СНГ. Сейчас ситуация начала меняться после того, как Узбекистан постепенно почувствовал свою силу в отношениях с странами Западной Европы и Евросоюзом. Особенно после того, когда были сняты санкции. Ислам Каримов хотел бы восстановить прежний объем отношений с Западом и евроатлантическим сообществом. Я не сказал бы о том, что нынешние шаги Ислама Каримова являются специально афронтом в отношении России, но хотел бы лишь сказать о том, что, в принципе, Ислам Каримов уже давно стремился поднять уровень своего присутствия на международной арене, раз, усилить Узбекистан в системе международных отношений, два, и самое главное, фактически выйти из-под влияния России, три. Но есть еще один аспект, постоянное соперничество в Центральной Азии между Узбекистаном и Казахстаном.
Есть версия, что Узбекистан не может догнать своего соседа Казахстан, которого считает главным конкурентом, и поэтому выход из Евразэс – это отказ от политики, в общем, выравнивания экономик региона, что, по мнению Ташкента, ему как бы развязывает руки. Это так?
Фактически на данный момент существует резкая конфронтация, о которой мало кто говорит, но которая известна для всех специалистов. Речь идет о конфронтации. Она была иногда яркой, иногда фактически незаметной, но существовала между Астаной и Ташкентом. И речь идет о лидерстве в Центральной Азии. Есть концепция, которая была выдвинута Исламом Каримовым, идея так называемого Туркестана. Фактически идея Туркестана под руководством Узбекистана. Эта концепция во многом противоречит той концепции, которая была выдвинута и, в общем-то, активно поддерживается президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Это идея евразийства. И, в общем-то, на данный момент можно сказать о том, что Узбекистан заинтересован в продвижении своей концепции, а именно идеологически поддержать свое господство в Центральной Азии, поскольку не секрет, что для него это вопрос, прежде всего, Ислама Каримова, не только роли Узбекистана в Центральной Азии, но и его личной роли в Центральной Азии в отношениях с Западом. Поэтому я бы не сказал, что это исключительно экономическое соперничество. Это имеет принципиальное идеологическое и личное даже соперничество.
Существует еще одна версия о так называемом водном факторе или водном соперничестве, который повлиял на решение Ташкента. То, что Узбекистан до сих пор не может договориться со своими соседями, также входящими в Евразэс, и речь идет не только о Казахстане, о разделе использования водных ресурсов Центральной Азии. Ну, речь, когда, например, идет о строительстве больших гидроэлектростанций на таких реках, как Амурдарья и Сырдарья. Вы эту версию поддерживаете?
Отношения между Узбекистаном и, прежде всего, конечно, Таджикистаном уже давно известны, и они фактически во многом, кстати сказать, стараниями руководителя Узбекистана, в общем-то, осложнены. Узбекистан хотел бы серьезно влиять на центральноазиатские дела. И есть две, казалось бы, самые слабые страны Центральной Азии, это Кыргызстан и Таджикистан, фактически могут оказывать влияние на весь регион и в отношении Казахстана, и в отношении Туркменистана, и в отношении, соответственно, Узбекистана. Естественно, водная проблема имеет значение, но я бы не стал говорить о том, что водная проблема является одной из главных. Если Ислам Каримов попытается использовать европейский рычаг для решения этой проблемы, мне кажется, он скорее поднимет уровень, скажем так, влияние того же и Кыргызстана, и Таджикистана в европейских глазах, поскольку эти две страны тоже хотели бы, кстати сказать, усилить свои взаимоотношения с евроатлантическим сообществом, чтобы их просили о чем-то. Так что еще неизвестно, каковы последствия данного шага.
Эксперт по центральноазиатскому региону Артем Лунян разъяснял моему коллеге и нам с вами, корреспонденту Радио Свобода Александру Гостеву, причины, по которой Узбекистан подал заявку на выход из Евразийского экономического сообщества.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Осложнит ли отношения России с Западом ратификация договоров о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией? Об этом говорим с директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 12 ноября. И сегодня представители Министерства регионального развития Российской Федерации рассказывали депутатам Государственной Думы о том, как продвигается реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Обсуждение этой животрепещущей темы происходило на фоне предложений депутатов разрешить банкам-кредиторам продавать оставленные в залог ипотечные квартиры без решения суда. Это одно из последствий экономического кризиса. Мы возвращаемся к этой теме программы. Изъятое жилье будут реализовывать на аукционах, а должников выселять без предоставления жилплощади. Об этой коллизии рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Похоже, национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» так и останется задумкой фантастической. Виной всему финансовый кризис. Люди теряют работу, не могут выплачивать банкам ипотечные кредиты даже за квартиры, купленные по программе «Доступное жилье». И депутаты решили помочь финансовым структурам упростить процедуру реализации заложенных квартир. Для того, чтобы лишиться квартиры, не обязательно быть злостным неплательщиком. Достаточно 3 месяца не выплачивать кредит, и тогда человеку предложат 2 варианта. Либо добровольно отказаться от жилья, либо идти в суд. Заставить гражданина согласиться продать квартиру несложно. Ему могут повысить процентную ставку, сократить срок выплаты кредита и так далее. Суд, вероятнее всего, встанет на сторону банка, так что другого выхода у должника не будет. Представитель агентства по ипотечному кредитованию Анна Ярцева считает, что эта схема будет выгодна всем.
Речь идет не столько о продаже квартир без суда, сколько о внесудебном способе разрешения взыскания задолженности по ипотечному кредиту. Для заемщика и для кредитора досудебная и внесудебная процедуры урегулирования вопросов по задолженности являются гораздо более удобными, потому что позволяют сэкономить время и средства и не расходоваться на судебные процедуры и не накапливать пени и штрафы по кредитам. Речь идет о том, чтобы в российском законодательстве была закреплена жесткая норма и процедура, по которой будет производиться подобное урегулирование.
Ну а что будет с теми гражданами, которые не могут выплатить ипотеку?
ипотеку с теми, кто живет уже в заложенной квартире и другого жилья у них нет?
В настоящих условиях в России кредиты выдаются с определенным размером суммы первоначального взноса. Собственно, этот взнос является средствами заемщика, которые в случае, если он попал в сложную финансовую ситуацию, могут быть ему возвращены.
Скольких людей, в принципе, вот это нововведение может коснуться?
Агентство рефинансировало 132 тысячи заводных, из которых около 2 тысяч находятся в судебном производстве.
Будут ли россияне продолжать брать ипотечные кредиты и будут ли банки продолжать выдавать россиянам ипотечные кредиты?
Агентство предпринимает усилия для того, чтобы предложить максимальные возможности для рефинансирования кредитов у банков. Таким образом, у финансовых организаций появятся средства для выдачи новых ипотечных кредитов. Судя по тому, что мы читаем в СМИ, у многих банков увеличился спрос на предоставление ипотечных кредитов, что говорит о том, что граждане готовы брать кредиты.
Итак, если человек больше не может платить за ипотечную квартиру, ему возвращают сумму залога, уже выплаченный долг без учета процентов и теоретически предоставляют ему социальное жилье, общежитие. Однако некоторые эксперты считают, что этого делать не обязательно. По их мнению, это чрезмерная забота о банкротах, которые все-таки не являются представителями беднейшей части россиян и сами смогут о себе позаботиться. Член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека Виктор Косарев этими предложениями депутатов возмущен.
Над их головами заносится топор. Они будут нервничать, переживать. Многие могут этого не выдержать. Их судьбы будут на ответственности тех депутатов от власти, которые решили обсуждать эту проблему.
Борис, а как вы относитесь к инициативе тоже некоторых депутатов ввести уголовную ответственность за просрочку платежей по кредитам?
Все эти действия направлены против простых граждан с тем, чтобы их стимулировать выполнять некие обязательства. И опять же, якобы для того, чтобы нивелировать негативное влияние мирового кризиса. Это все будет крайне малоэффективно, потому что наша экономическая система зависит прежде всего от того, что происходит на Западе, прежде всего от того, насколько высока цена на нефть. Это бессмысленный, бездумный удар по зарождающемуся среднему классу. Попытку убрать из этой схемы суд я расцениваю как попытку исключить закон из нашей общественной экономической жизни.
Представители, вот, например, агентства ипотечного жилищного кредитования, напротив, говорят о том, что суд только усложняет процедуру.
Суд как раз и есть та инстанция, в которой влиятельный банк, у которого есть, кстати, юристы, будет решать вопросы с маленьким человечком. А теперь, когда у банка есть нож в руках, неужели он будет с ним договариваться, с этим человеком? Он будет защищать свои интересы.
А куда будут выселять людей из ипотечных квартир?
Люди, которые проводят эту реформу, могут вам рассказать сказочку о том, что это будет предусмотрено, и никто не пострадает. На практике подобные инициативы могут стать основой для колоссальной социальной катастрофы. Понимаете, банки и другие экономические агенты – это не меценаты. Вот принято решение. Никто рассматривать с точки зрения эмоций или с точки зрения того, куда человеку уйти, не будет эти вопросы. У банков будет право без суда решать судьбу человека. Они будут решать так, как им советует экономическая выгода. Никто на людей обращать внимания не будет.
Из российских регионов приходят сообщения о том, что местные банки уже накладывают арест на имущество должников, которые не рассчитали свои силы и допустили просрочки по выплатам. Пока речь идет о десятках случаев, но с каждым месяцем их будет становиться все больше. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В информационной программе «Время свободы» мы проводим итоги 12 ноября среды. Большинство иерархов Сербской православной церкви отказались утвердить отставку патриарха Павла, считая, что он должен оставаться на своем посту пожизненно. Престарелый Павел уже около года находится в больнице. Данных о его дееспособности у общественности нет. Широкие полномочия по управлению церковью предоставлены главе Синода митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию. Информация о ситуации в церковных верхах очень немного. Есть, в частности, подозрение, что прошение патриарха об уходе на покой не было добровольным или даже было сфальсифицировано. О ситуации в Сербской православной церкви я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде Айей Куге.
Патриарх уже больше года находится в больнице. Говорят, что он не в состоянии встать из кровати и по состоянию здоровья, и из-за преклонного возраста. Ему недавно исполнилось 94 года. Сербская церковь не в состоянии нормально функционировать. Без ее предстоятеля нельзя разрешить многие накопившиеся проблемы. Например, есть серьезный раскол среди епископов Косово. Прошлое весеннее заседание Святейшего Синода было прервано. Все там перессорились. В сербской церкви есть два течения. Одна группа епископов считает, что нужно избрать нового патриарха из-за недееспособности нынешнего. Другая, что патриарх Павел является, как они утверждают, живым святым, и нельзя его сменить до конца жизни. Тем временем, это не секрет, в церковных кругах ведется борьба за власть. Специалисты по церковным делам в Белграде именно борьбой за власть объясняют тот факт, что синод в понедельник после бурных дискуссий отказался даже голосовать о прошении патриарха Павла отпустить его на пенсию.
Кого из предстоятелей Сербской Православной Церкви считают наиболее вероятным кандидатом на место человека, который заменит патриарха Павла?
Это пока неизвестно. Главным преемником считается глава синода, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Святейший синод в мае дал ему широкие полномочия представлять церковь вместо патриарха. А теперь сообщается, что его полномочия еще расширены. Но кандидатов на пост нового предстоятеля Сербской церкви много. Считается, что все зависит от того, возьмет ли верх консервативное или либеральное крыло церкви.
А Амфилохий представитель либерального крыла или консервативного?
Ранее он был очень консервативным, считался националистом, но в последнее время его позиция как-то изменилась. Кажется, что он теперь выступает за реформы Сербской Православной Церкви.
Понятно, что формально церковь и в Сербии тоже не участвует в политической жизни, однако в той непростой ситуации, в которой не первый год находится эта страна, ясно, что мнение священнослужителей оказывает влияние на развитие политических процессов в стране. Сербская Православная Церковь поддерживает националистический выбор сейчас или нет, Ая?
В течение последних 15 лет влияние Православной Церкви на государство, на политические процессы и именно на такие националистические настроения было сильным. И потому что и православие как будто становилось государственной религией. Считается, что Сербская Церковь не только консервативнее остальных православных церквей, но что она поддерживала именно националистический выбор и даже активно впутывалась в войну в бывшей Югославии. Однако позиция священных лиц по этому поводу не была однозначной. Есть среди епископов и национальные экстремисты, но есть и люди, которые призывают церковь не вмешиваться в политику и государственные дела. В целом ситуация Сербской Православной Церкви на сегодняшний день совершенно неясная. Они занимаются своими внутренними делами. Как-то кажется, что за последний год намного меньше выступают публично.
Ая Куги, белградский корреспондент Радио Свобода, рассказала нам о ситуации в руководстве Сербской Православной Церкви. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа в программе «Время свободы» в ее итоговом выпуске обзор российской печати. Комментаторы российских газет сегодня пишут о причинах аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». У микрофона моя коллега Вероника Боде.
По предварительному выводу комиссии Минобороны, к отравлению и гибели 20 человек привело несанкционированное срабатывание системы пожаротушения, пишет газета «Коммерсант». При этом, как говорят очевидцы, в один отсек пошел объем фреона, предназначенный для двух отсеков, и по случайности не были пущены запасы газа из третьего. Члены экипажа и сдаточной команды «Нерпы» считают, что все произошло из-за сбоя в едином компьютерном комплексе управления кораблем. В самой же противопожарной системе члены спецкомиссии, расследующей ЧП, пока неисправности не обнаружили. В интервью газете «Известия» высокопоставленный представитель питерского КБ «Малахит» заявил, что считает причиной аварии обыкновенное разгильдяйство. «Не надо было баловаться с приборами», — говорит конструктор. Газета пишет, у следственной комиссии не было сомнений, что причиной смерти людей стал так называемый человеческий фактор. Но вот вопрос, кто включил систему объемного пожаротушения, почему погибли люди, остается до сих пор открытым. «У нас, мне кажется, дала сбой автоматика», — рассказал «Известиям» гвардии мичман с Нерпы Денис Кашеваров. «Нам повезло, что фреон стал после команды поступать только в два отсека, а не во все 6. Просто страшно представить, что было бы тогда». По свидетельству газеты «Время новостей», официальную версию пока еще не считают единственно возможной. Полностью выяснить детали трагедии должна группа офицеров Главной военной прокуратуры. Председатель комиссии Общественной палаты России по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей Александр Каньшин считает, что трагедия «Нерпы» – следствие острых проблем в российском судостроении и ОПК в целом, особенно в сфере подготовки кадров. Крайне сложное положение и на Амурском судостроительном заводе. Безусловно, происшедшее подрывает авторитет производителя любителей российского оружия, заключает газета «Время новостей». А вот что думает о причинах трагедии Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала.
Каким-то конкретным выводом придет комиссия. Можно говорить о неких предпосылках, которые существовали на этой конкретной подводной лодке. Этих предпосылок две. Во-первых, тот факт, что эта подводная лодка строилась 16 лет. Мы не знаем, какие системы были установлены, в какое время, как они просуществовали эти годы, надо ли их менять и так далее, и так далее. Второе, за эти 16 лет несколько раз поменялся кадровый состав этого завода. Люди, которые знали технологии, умели строить эти подводные лодки, их по большей части на заводе нет. Пришли другие люди, которые технологии не знают, и это тоже могло быть предпосылкой аварии. Вот за 90-е годы образовался и в вооруженных силах, и в ВПК кадровый провал. Сейчас высоких званий достигли люди, которые не имеют достаточно опыта обращения со сложной военной техникой. Как-то самолеты, корабли, средства ПВО и так далее. В это время, как мы знаем, самолеты не летали, было мало горючего. Корабли стояли у стен. А люди продолжали получать звания. И сейчас, когда появилась возможность для развертывания военной деятельности, их, по большому счету, надо было бы возвращать на прежние должности, чтобы они проходили вот ту систему подготовки, которая существует в вооруженных силах, по новой. Но этого не происходит, и вот эти майоры-подполковники, которые не командовали боевыми частями, вынуждены выполнять сложные задачи.
Говорил Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Лауреатом самой престижной во Франции литературной Гонкуровской премии стал писатель афганского происхождения Атик Рахими. Он удостоен награды за свой первый роман, написанный по-французски «Камень терпения». Рахими живет во Франции уже четверть века и успел получить известность как кинорежиссер. Из Парижа мой коллега Семен Мирский.
Атик Рахими родился в 1962 году в Кабуле, в богатой семье. Его отец был монархистом, губернатором провинции Паншир, позднее судьей, что не помешало старшему брату будущего писателя вступить в коммунистическую партию после прихода к власти коммунистов в 1978 году. Брат пытался уговорить Атика поехать учиться в московский ВГИК, но Рахими отказался, а год спустя брата убили исламские повстанцы. Вместо Москвы Атик, закончивший французский лицей в Кабуле, выбирает Париж и получает политическое убежище во Франции в 1984 году. Его первый фильм, снятый в Афганистане, лента «Земля и пепел», получает специальный приз жюри Каннского кинофестиваля. Рахими решает начать писать по-французски. Стилю Атика Рахими, как и этому необычайно талантливому человеку, свойствен эклектизм. Вот что он говорит о себе. «Я буддист, ибо сознаю свою собственную слабость. Я христианин, ибо открыто признаюсь в собственных слабостях. Я иудей, ибо умею смеяться над своими слабостями. Я мусульманин, ибо пытаюсь бороться с этими слабостями. Но если Господь действительно всемогущ, то в таком случае я атеист. Камень терпения». Эта книга, в центре которой стоит судьба афганской женщины. Это, можно сказать, феминистский роман. Президент комитета Гонкуровской премии, очень известная здесь писательница Эдмонд Шарль Ру, дала этой книге самую высокую оценку. Она сказала: «Это холодная трагедия. Это книга, чуждая всякого пафоса. Это книга о справедливости. Я впервые поняла, что такое судьба афганской женщины».
Из Парижа Семен Мирский. Атик Рахими не первый награжденный Гонкуровской премией писателя, родным языком которого не является французский. Об этом напоминает мой коллега Кирилл Кобрин, которого я попросил поразмышлять вслух в эфире «Свобода» о способностях больших языков и больших литератур принимать в себя чужаков.
Так называемые большие и великие литературы еще более склонны к расширению своих территорий, чем большие и великие империи. Особенно славится этим английская словесность. Сегодня в первых рядах ее и индиец Салман Ружди, и индус из Вест-Индии Найпал, а когда-то поляк Джозеф Конрад, не говоря уже об ирландцах и валийцах. Это не только, так сказать, этническое расширение, но языковое и сюжетное. Великий язык – это язык, на котором говорят во всем мире, на котором во всем мире или обо всем мире пишут. В этом смысле положение французской литературы несколько сложнее. Конечно, в ней есть поляк Аполлинер и румыны Чианеску и Чаран, но французская колониальная империя породила только французские колониальные романы, но не романы, сочиненные выходцами из колоний. Новый шанс французскому языку и литературе дан мигрантами, изгнанниками и экспатриатами. Гонкуровская премия быстро откликнулась на этот запрос. Пишущий по-французски наш бывший соотечественник Андрей Макин, или уже Макин, получил ее в 1995-м. Франкоязычный американец Джонатан Литтл в 2006-м. А вот теперь и Атик Рахими. Не забудем также Милана Кундеру, чеха, который пишет по-французски. Франция всегда была страной политических эмигрантов и экспатов-галламанов. Однако они почти никогда не писали на языке страны, приютившей их. Тургенев остался русским писателем, Хемингуэй – американским, Джойс – англоязычным ирландским. Только Сэмюэл Бекет пытался писать на французском, но лишь ради эксперимента. И вот теперь, кажется, назрел прорыв. Французская литература давно перестала быть самой модной, а чтение французских романов – любимым занятием образованной интернациональной элиты. Свежая кровь дает ей возможность выйти за пределы опыта и языка великих парижских модернистов или столь же великих провинциальных бытописателей. А у тех, кто в силу обстоятельств оказался во Франции, тоже появляется шанс, и неплохой. Почему бы не попробовать ремесло писателя?
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги, писатель Кирилл Кобрин и международный обозреватель «Радио Свобода» из Парижа Семен Мирский. Лауреатом самой престижной во Франции литературной Гонкуровской премии стал писатель и кинорежиссер афганского происхождения Атик Рахими. Он написал роман «Камень терпения». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 12 ноября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, Александра Воронина и ее книга «В тени Квислинга». Один из сюжетов программы. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Зазвучал сигнал тревоги боевой, и тут же полился
тревога.
Я тревог.
Против кризиса. Кто будет работать? Власть предлагает абсолютно
фигню. Разглашают режим дружественных отношений между Россией и Абхазией. Между Россией и Южной Осетией.
В 11 часов утра по всей Британии прошли 2 минуты молчания в памяти погибших в Первой мировой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.